Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Несторе Летописце и беседу Евгения Данилова с историком Вольфгангом Акуновым.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. По учению святых отцов Церкви, каждый человек является в той или иной степени одержимым действием духов нечистых, бесов. Однако степень этой одержимости может быть разной. В евангельской истории с гадаринским бесноватым мы видим, как Христос освобождает одержимого от действия нечистых духов, и число этих духов оказывается невероятно большим, имя им «Легион». Так что, оставив свою жертву, этот легион вселяется в стадо свиней, и это стадо неминуемо гибнет, низвергнувшись с крутизны в море. Подобного рода беснование, случившееся с этим человеком, является достаточно исключительным случаем, и, вероятно, тому были какие-то причины. Или особенно тяжкие грехи, или магия с идолопоклонством. Может быть, какие-то особенные личные оккультные опыты, а может быть и совокупность многих причин. Впрочем, Евангелие об этом умалчивает. По-видимому, это не имеет особого значения, поскольку первопричина в общей греховной поврежденности человеческого рода. Так, в книге «Бытия» мы читаем, что после грехопадения прародителей облёк Бог человека в ризы кожаные. Под этими кожаными ризами многие святые отцы понимали одебелевшую, отяжелевшую плоть человека, который в своем новом качестве после грехопадения закрывает человеку духовное зрение, видение духовного мира, и в этом православное миропонимание усматривает для человека своего рода немаловажное благо. Дело в том, что вследствие отпадения от Бога человек оказывается на уровне существования бывших ангелов, ныне духов нечистых или сил демонических. Наличие духовного зрения в такой ситуации – привело бы к непосредственному и постоянному общению человека с бесами, к их видению, а значит и к полному беснованию, к окончательной одержимости человеческого рода, когда человек стал бы бесовиден, приобрел бы, что называется, бесовский нрав, и спасение тогда стало бы невозможным, потому что по слову святоотеческого богословия Бог вочеловечился и явился спасителем для всех людей, но не явился ходатаем за род бесовский. Именно поэтому Святая Церковь столь отрицательно относится к всякого рода магии, оккультизму, колдовству и вообще нетрадиционным духовным практикам, поскольку таковые могут открывать человеку духовное зрение вне покаянного обращения ко Христу и таким образом ввергают человека в общение с силами демоническими, следствием чего являются духовные и психофизические повреждения, а то и крайние степени одержимости и беснования. Но какие именно средства защиты от сил демонических предлагает человеку Святая Церковь? Не является ли этот вопрос в особенности актуальным в наше время, когда страх перед порчей, сглазом или другими магическими воздействиями столь распространен в умах и сердцах современных людей? какая именно молитва или какой псалом, святая вода и благоухание какого именно ладана наиболее эффективны против бесовской силы. И здесь Христос и святые отцы свидетельствуют, что род сей изгоняется только молитвой и постом, то есть вовсе не магическими формулами и ритуалами, но искренним обращением к Богу и аскетическим утруждением себя в борьбе с грехом. Здесь же святые отцы ясно говорят, что действие дьявола на нас, на человека вообще, есть суть действия грехов и страстей в душе и сердце человека. То есть не через магию как таковую, не через изощренное внешнее воздействие нападает на нас дьявол, но прежде всего через наши грехи и страсти, согласно нашей же воле. Можно сказать, что степень нашей одержимости, нашего пребывания в стране Гадаринской, зависит от того, насколько мы сами даем волю своим страстям и греховным движениям, мотивам, поступкам. Борьба с одержимостью и дьяволом, как таковым, осуществима только через покаянное осознание собственной греховности, через попытку эту греховность превозмочь. Следующим шагом здесь является осознание того, что человеческими силами это невозможно, но возможно только с помощью Божией. Для этого помощь Божию нужно обрести, взыскать. О том, что это вполне реально, говорит нам само Евангелие. Если Христос не возгнушался прийти в страну Гадаринскую и освободить от зла человека, одержимого целым бесовским легионом, то, конечно же, спасительная благодать не замедлит прийти в сердце каждого человека, искренне ищущего спасения.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Нестор Летописец. Преподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах XI века в Киеве. Юношей он пришел к преподобному Феодосию и стал послушником. Постриг преподобного Нестора преемник преподобного Феодосия игумен Стефан. При нем же он был посвящен в иеродиакона. О его высокой духовной жизни говорит то, что он в числе других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из Никиты Затворника, впоследствии новгородского святителя, прельщенного в иудейское мудрование. Преподобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со смирением и покаянием. «Великая бывает польза от учения книжного», — говорил он. «Книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание». Это реки, напояющие вселенную, от которых исходит мудрость. В книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в печали, они узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души. Ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами. В монастыре преподобный Нестор нес послушание летописца. В 80-х годах он написал «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» в связи с перенесением их святых мощей в Вышгород в 1972 году. В 80-х годах преподобный Нестор составил житие преподобного Феодосия Печерского, а в 1091 году накануне престольного праздника Печерской обители, игумен Иоанн поручил ему ископать из земли для перенесения в храм святые мощи преподобного Феодосия. Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление в 1112-1113 годах «Повести временных лет». «Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первые княжити и откуда русская земля стала есть». Так с первых строк определил цель своего труда преподобный Нестор. Необычайно широкий круг источников, предшествующие русские летописные своды из Казани, монастырские записи, византийские хроники Иоанна Малалы и Георгия Амартола, различные исторические сборники, рассказы старца-боярина Яна Вышатича, торговцев, воинов, путешественников, осмысленных с единой, строго церковной точки зрения, позволил преподобному Нестору написать историю Руси как составную часть всемирной истории, истории спасения человеческого рода. Инок-патриот излагает историю русской церкви в главных моментах ее исторического становления. Он говорит о первом упоминании русского народа в церковных источниках в 866 году при святом патриархе Константинопольском Фотии. Повествует о создании славянской грамоты святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, о крещении святой равноапостольной Ольги в Константинополе. Летопись преподобного Нестора сохранила нам рассказ о первом православном храме в Киеве под 945 годом, об исповедническом подвиге святых варягов-мучеников под 983 годом, о испытании вер святым равноапостольным Владимиром 986 год и о крещении Руси 988 год. Первому русскому церковному историку обязаны мы сведениями о первых митрополитах русской церкви, о возникновении Печерской обители, о ее основателях и подвижниках. Время преподобного Нестора было нелегким для русской земли и русской церкви. Русь терзали княжеские междоусобицы. Степные кочевники-половцы хищными набегами разоряли города и села, угоняли в рабство русских людей, сжигали храмы и обители. Преподобный Нестор был очевидцем разгрома Печерской обители в 1096 году. В летописи дано богословское осмысление отечественной истории. Духовная глубина, историческая верность и патриотизм повести временных лет ставят ее в ряд высочайших творений мировой письменности. Преподобный Нестор скончался около 1114 года, завещав печерским инокам-летописцам продолжение своего великого труда. Его преемниками в летописании стали игумен Сильвестр, придавший современный вид повести временных лет, игумен Моисей Выдубицкий, продливший ее до 1200 года, наконец, игумен Лаврентий, написавший в 1377 году древнейший из дошедших до нас списков, сохранивших повесть преподобного Нестора. Наследником о географической традиции печерского подвижника стал святитель Симон, епископ Владимирский, списатель Киево-Печерского Патерика. Рассказывая о событиях, связанных с жизнью святых угодников Божиих, святитель Симон нередко ссылается среди других источников на летописи преподобного Нестора. Преподобный Нестор погребен в ближних пещерах преподобного Антония Печерского. Память его церковь чтит также вместе с собором отцов в ближних пещерах почивающих 28 сентября и во вторую неделю Великого Поста, когда празднуется собор всех киево-печерских отцов. Творения его издавались много раз. Последнее научное издание «Повесть временных лет» в 1950 году, «Житие Феодосия Печерского» в сборнике в 1969 году. Параллельно древнерусский текст и современный перевод. 1988 году, в тысячелетие крещения Руси, прошла в Москве выставка, и к ней выпущен соответствующий альбом «Тысячелетие русской художественной культуры». Это не случайно. Действительно, русская культура, в отличие, например, от греческой, которая была богата и в античный период, исключительно явилась плодом христианского просвещения. И как первым русским художником мы именуем преподобного Алипия иконописца Печерского, так и родоначальником русской литературы и истории должно считать святого летописца Нестора. Его свидетельство, открывающее нам древнерусский духовный мир, и по сей день не потеряли великого своего авторитета. И слова, обращенные некогда к Пушкину, не менее уместны и в адрес преподобного Нестора. «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет».
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение», я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз историк, писатель, журналист Вольфганг Акунов. Добрый день, Вольфганг.
Добрый день, Евгений. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Сегодня у нас мемориальный эфир, посвященный, конечно, знаменитой дате, столетию с начала Первой мировой войны. Прозвучала песня казачьего барда Михаила Устинова, такой исторический романс, я бы его назвал, «Как душа отдыхала в Душонове». Песня, которая, конечно же, создает определенный настрой, потому что это память. Это память о тех, кого уже давно нет с нами, кто остался в сырой земле, часто и могилы там нет, и креста-то там нет. Это настоящие русские герои, те, которые защищали Россию, которые защищали и в Первую мировую войну, и, может быть, можно было бы эту песню отнести и к другим русским героям, русским патриотам, которые и сегодня отстаивают свою родину. Скажите, Вольфганг, ну, у нас совершенно необъятная тема. Сегодня мы бы хотели поговорить о том, как началась Первая мировая война, была ли эта война неизбежной, об итогах войны, о том, помним ли мы тех людей, очень важная для меня тема, и, наверное, для многих наших радиослушателей, помним ли мы тех, кто погиб на фронтах Первой мировой войны, и о дне сегодняшнем, конечно. Хотелось бы, чтобы мы поговорили и о тех событиях, которые происходят на Украине. Вот первый мой вопрос. Все-таки была ли Первая мировая война неизбежна? Вот этот выстрел, который прозвучал 28 июля 2014 года в Сараеве, когда студент Гаврила Принцип застрелил эрцгерцога Фердинанда, и начались, как снежный ком, покатились события. Уже мир был расколот на две группировки, страны Антанты и германский блок. Или же это все не было столь уж неизбежным? Вообще, как начинаются войны? Потому что то, что мы сегодня наблюдаем, очень напоминает Третью мировую войну, которая уже идет на самом деле. которая уже началась несколько лет. Только она несколько другие формы носит, более скрытые, более латентные. Тем не менее, вот первый вопрос тоже достаточно важен. Много, я понимаю, всего написано, и читайте «Красное колесо» Солженицына, читайте исследования, читайте фундаментальные исследования Уткина, других наших историков. И тем не менее, до сих пор, мне кажется, вот по этому корневому вопросу нет ясности, нет четкого ответа и нет понимания. Не только что у простых граждан, но и у специалистов.
Вопрос, который вы затронули, конечно, неоднозначный, как говорит известный политик российский. На эту тему было сломано множество словесных копий. Сложно на него дать исчерпывающий ответ. Но все-таки очень многие мыслители русские и ваш покорный слуга склонны считать, что война была неизбежной, независимо от того, произошел ли террористический акт, в результате которого Гаврила Принцип, хоть он был и боснийский серб, но он был подданный Австро-Венгерской империи. То есть формально это было чисто внутреннее дело Австро-Венгрии. Он не был иностранным гражданином. Так вот, убил ли бы Гаврила Принцип эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу или нет? Наверняка нашлись бы и другие причины, потому что к тому времени противостояние основными центрами которого была, однако же, отнюдь не Россия, отнюдь не наше Отечество, а владычица морей, крупнейшая держава того времени, Британская империя, с одной стороны, и примыкавшая к ней, уже сведенная, несмотря на великодержавные амбиции старых времен, на положение младшего партнера в англо-французской упряжке Франция, раздираемая внутренними конфликтами разного рода. Россия имела к этому делу весьма косвенное отношение. Более того, традиционным для России были как раз враждебные отношения с Англией и партнерские отношения сперва с Пруссией, да и с другими германскими государствами, с Австрией, а впоследствии и с Германской империей. Так вот, основным противником Англии перед началом Первой мировой войны по всем статьям была быстро растущая Германская империя, которая производила все в большем количестве более высококачественные товары, чем Англия. А Англия вообще к тому времени давно уже перестала считаться мастерской мира, под именем которой она вступила в 18 век. Английская промышленная революция давно уже осталась прекрасным прошлым. Я специально заостряю поначалу внимание на чисто экономических вопросах, не касаясь пока что геополитики. Таким образом, германские товары успешно конкурировали, вытесняя английские товары со всех рынков, и в том числе в колониальном мире, потому что Британия в своих многочисленных колониях, фактически полмира тогда входили в состав Британской империи, пользовалась преимуществом правом продажи своих товаров, причем по своим ценам. Естественно, конкурентная борьба со стороны Германии ни в коей мере не входила в планы британского истеблишмента. К тому же, надо сказать, что и положение Британии как крупнейшей морской державы, контролировавшей с помощью своего самого крупного в мире военного, да и гражданского, торгового флота, все моря, уже находилось под угрозой, потому что Германия успешно развивала свою военно-морскую программу, а по неписанному правилу британской дипломатии и британской политики любая держава, флот которой превышает половину тоннажа британского флота, становится автоматически врагом Британии номер один. Я почему так концентрирую внимание, казалось бы, не на России, а на Англии и Германии, что я глубоко убежден, что именно противостояние этих двух держав было неизбежным.
Ульринг, я все-таки не могу не задать один вопрос, он, мне кажется, достаточно важным. Ну вот в литературе постоянно поднимается тема, что Россию искусственно втянули в союз вот этот, который возник в 1890 году, союз Антанты, против своего вроде бы очень в прямом смысле близкородственного, так сказать, оппонента, я имею в виду Германии, потому что германские принцессы нередко становились, так сказать, женами наших государей, наших императоров, и были и родственные связи, и экономические отношения очень плотные с Германией. Тем не менее, на определенном этапе, в конце XIX века, Россия оказалась не в том лагере. Не в том лагере она оказалась, и если бы она все-таки была в союзе с Германией, иначе бы события развивались, как вам кажется?
Я думаю, что в этом случае коренным образом изменился бы ход событий. Хотя при этом мы должны учитывать и действия, скажем так, сил, которые не выступали на поверхности. Не случайно еще в 1911 году в британском журнале, который назывался «The Truth», то есть «Правда», любопытное совпадение с большевистским печатным органом по названию, появилась известная карикатура, которая потом много раз перепечатывалась в разными изданиями. А именно, там было изображено, как выглядит новая карта мира, где Германия разделена на несколько государств. Австро-Венгрия разделена на целый ряд государств, которые, кстати, совпадают почти буквально с теми государствами, которые реально сложились на обломках Австро-Венгерской империи в результате Версальского договора, в результате Первой мировой войны. На месте России написано «Russian Desert» – «Российская пустыня».
И тогда Россия у многих бельмом на глазу была.
Да, но любопытно, что это было не в немецкой, а в английской прессе. Понимаете? А три императора – австро-венгерский, немецкий или германский – идут в работный дом. То есть три императора, три крупнейших, так сказать, империи.
А империи распадаются, что да, и случилось да, в ноябре 1918 года.
Понимаете? Кроме того, когда мы говорим об отсутствии противоречий между Российской и Германской империей, наоборот, весьма друг друга дополнявших, известно, что только с поддержкой Германской империи Россия смогла успешно восстановить свой военно-морской флот, в частности, на Черном море, как известно, Россия в результате Крымской войны, агрессии Франции, Англии, ну, к которой присоединилась Турция и Сардинское королевство итальянское на правах младших партнеров. Главным результатом было не столько отражение угрозы российской в очередной для Турецкой империи, но и запрет России иметь военный флот на Черном море. Так вот, только в результате разгрома французской империи, второй империи Наполеона III, Пруссии в союзе с другими германскими государствами, с прикрытием России, удалось эту угрозу ликвидировать, и Россия смогла восстановить свой Черноморский флот. Так вот, когда я говорю о отсутствии потенциального конфликта в российско-германских отношениях, естественно, можно сказать, что да, вот был пангерманский союз с Германией, который носился с планами оккупации Прибалтики, российских прибалтийских губерний, но это никогда не было государственной политикой. Позднее планы пангерманцев уже в ходе Первой мировой войны стали более-менее серьезно рассматриваться германскими военными политиками.
Правильно, также, я понял, что степень противоречий между Россией и Германией, так сказать, и другими примыкавшими к Германии странами, были на порядок меньше, чем между вроде бы союзниками, да, фактически это же были союзники.
На несколько порядков, я скажу. Вот. А теперь я просто хотел сказать, что в то время как между Россией и Германией отсутствовали противоречия, и степень взаимного проникновения была огромной, огромное количество немцев и людей немецкого происхождения вписали, можно сказать, золотыми буквами свои имена.
Немецкий бизнес здесь, да, в общем, развивался.
Конечно, активно все было и в взаимной выгоде. Вот в отношении Австро-Венгрии я бы не сказал, что у России не было с ней противоречий. Это объяснялось тем, что традиционно, начиная с московских государей, начиная с Ивана III, начиная с женитьбы Ивана III, великого князя Московского, в конце XV века на наследнице восточно-римского, византийского престола, Софья Палеолог, или Зоя, как ее звали, как бы московские князья великие стали считать себя наследниками, правопреемниками Восточного Рима, то есть Константинополя, Византийской империи. Тут, так сказать, и учение старца Филофея о Москве, как и Третьем Риме, сыграло определенную роль. Но со временем, во всяком случае, начиная с Алексея Михайловича, то есть уже с второго царя из династии Романовых, с середины 17 века, начали предприниматься уже конкретные попытки усилить свое влияние в направлении Константинополя и на Балканах. Известно, что многие парсуны, портрет Алексея Михайловича, висевшие в присутственных местах, были подписаны по-гречески или греческими буквами. И вообще, так сказать, тенденция проявлялась, что российский государь, как преемник византийских императоров, так сказать, взявший двуглавого орла в знак этого,
является покровителем всех православных на Балканах, так сказать, угнетенных турками, угнетенных мусульманами, а также и в Малой Азии. Соответственно, и армянские христиане прибегали к покровительству российских государей не случайно. В оружейной палате до сих пор стоит трон, подаренный армянскими купцами, знаменитый алмазный трон, так называемый, Алексея Михайловича. Но надо сказать, что это со временем, начиная с Петра, прусский поход и до этого, так сказать, конфликт взятия Азова со второго захода турецкой крепости, а впоследствии при преемниках Петра, особенно активно при Екатерине Великой, велись русско-турецкие войны, и все дальше и дальше и дальше российские армии продвигались в зону влияния Турции. В частности, покорение Крыма, это не было покорением какого-то отдельно взятого крымского ханства. К тому времени уже более 200 лет крымские ханы были вассалами турецкой порты. То есть это фактически было прямое, так сказать, столкновение с Турцией, с ее вассалом. Но это со временем вовлекало фатальным образом Россию в конфликт с Австрией, а позднее Австро-Венгрией, которая тоже традиционно, будучи расположена непосредственной близости от Балкан, рассматривала Балканы в качестве своей зоны. И также участвовала в русско-турецких войнах. Известно, что при Суворове, так сказать, вместе с ним сражались и австрийские генералы.
Ну, давайте все-таки вернемся в конец XIX века. Эфирное наше время ограничено, сюжеты очень обширные, я все понимаю. Тем не менее, за каждым событием стоят определенные силы, определенные люди. Кто все-таки помог, в кавычках, России оказаться, может быть, не совсем в том лагере?
Очень негативную роль сыграла так называемая Первая русская революция, которая вспыхнула в разгар русско-японской войны, навязанной России, причем надо сказать, что реальная экономическая мощь Японии была неизмеримо меньше. Реально это Англия стояла за Японией, которая ее финансировала, так сказать, поддерживала строительство японского военного флота и, можно сказать, прямо наускивала ее на Россию. Да, мы даже не будем касаться вопроса о Доггербанке, какие корабли обстреляли русский флот, шедший на выручку к Порт-Артуру и так далее. То есть это инспирируемая извне инсуррекция, прямо можно сказать, которая до сих пор продолжает читать Первой русской революцией, настолько привела в хаос финансы Российской империи, что вынудила ее обратиться за финансовой поддержкой, в частности, к Франции, которая, как мы уже говорим, была младшей союзницей Британии и покорно выполняла роль. Негативную роль в этом деле сыграл известный деятель Сергей Юльевич граф Витте. И Россия, оказавшись...
Которого многие на щит сегодня поднимают,
да,
особенно
я бы весьма,
либеральные
исследователи. Я бы весьма осторожно относился к этим положительным его оценкам. А что касается либералов, то как раз российские либералы, к сожалению, сыграли немалую роль по втягиванию России как раз в балканский конфликт, поскольку, как бы ни были велики симпатии России к балканским православным, например, к сербам, да, или к болгарам. В случае с болгарами еще более
болгары, как всегда, против России
выпиющие. Выступали казалось бы, в блоках 1778 год, Балканская война за освобождение славянства, кровью русского солдата были окончательно завоеваны независимость для Болгарии, для Сербии, так сказать, подтверждена независимость Черногории. Опять-таки, надо сказать, русские армии вышли к Дарданеллам, и английский флот появился и не дал победоносно закончить войну в Константинополе генералу Скобелю. Так вот, как ответили, надо сказать, так сказать, братушки-славяне, вопреки всем сентиментальным представлениям, Болгария сразу же откачнулась в стан противоположной России, а Сербия, вообще первое, что началось, в 1878 году их освободили кровью русского солдата, первое, что они сделали, в 1885 году началась первая сербо-болгарская война. То есть они вцеплялись друг в друга при любой возможности. При этом, так сказать, всегда апеллировали к помощи России. Весьма зловещую роль сыграло присутствие при российском императорском дворе двух супруг великих князей Анастасии и Милицы Черногорской.
Вольфганг, но все-таки скажите, могла бы Россия, тоже очень важный вопрос для меня и, наверное, для многих наших радиослушателей, могла бы Россия победить в этой войне? Ведь не секрет же, что к 17-му году Россия имела мощнейший потенциал. Кстати, в 14-м году Галиция была освобождена, ныне все мы говорим про этот регион, да, в связи с последними событиями. На Украине было действительно вполне успешное наступление, и, в общем-то, потенциал военный значительно усилился к 1917 году. Кстати, многие военные заказы, которые Россия размещала в Соединенных Штатах, создали основу ВПК современного американского, потому что эти деньги не вернулись, вооружения не вернулись из-за революции, а задали толчок развитию военной промышленности Соединенных Штатов. Вот. Но если бы не было вот этого заговора, во многом, с одной стороны, инспирированного англичанами, американцами, а с другой стороны, их оппонентами, генеральным штабом Германии, могла бы Россия победить. Потому что Черчилль в своих мемуарах, он же известную фразу пишет, что Россия в 1917 году напоминала корабль, который затонул, уже войдя в гавань.
То есть, или вот-вот... птицу, которую подстрелили на лету. Но надо сказать, что в данном случае сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль как часто лукавил, потому что, надо сказать, что я глубоко убежден, что при таких условиях вступления России в Антанту, в качестве которого одного из условий Антанта якобы пошла на предоставление России Босфора, Дарданелл, Константинополя, Западной Армении, Турецкой Армении, никогда бы Англия не дала победить в союзе с собой такому русскому правительству, с которым оно заключило этот союз. Каждый раз, когда Россия выходила к проливам, каждый раз, когда Россия выходила к Константинополю, Босфор, Дарданеллам, Англия вмешивалась. Это было и в эпоху 1827-28 года победоносной русско-турецкой войны очередной при Николае I. В 1853 году, после разгрома эскадры русской адмирала Нахимова, турецкой эскадры при Синопе, опять когда встал вопрос о том, что Россия должна, так сказать, вступить твердой ногой на Малоазиатский берег, на проливах, получить Константинополь. Каждый раз, в 1878 году, когда русская армия в очередной раз после победы на Балканах над турками вышла к Адрианополю, Константинополь был уже в виду, опять Англия вмешалась со своим флотом, и никогда бы она не дала России этой возможности, о чем, кстати, писал в своей записке русский, можно сказать, мудрец, провидец Петр Дурново, который свою известную записку направил государю Николаю II, где он предостерегал отступление в войне на стороне Англии, утверждая, в частности, во-первых, о том, что никаких противоречий с Германией у России нет, с Англией есть, и что Англия ни за что не даст России тех условий, на основании которых она втянет ее, извините, на положение пушечного мяса, при всем уважении к героизму наших предков, сражавшихся на полях Великой войны, как ее тогда называли. И надо сказать, что, мало того, Англия фактически... А Франция, так сказать, в меньшей степени, но все равно затягивала всеми силами решительное наступление на Западном фронте, накапливая силы, накапливая вооружение и используя на Восточном фронте русские войска, бросавшиеся в недостаточно подготовленные во многих случаях наступления.
Там тоже наши солдатики лежат в большом количестве.
И не говоря уже о том, что, так сказать, и на Солоницком фронте, и во Франции русские экспедиционные корпуса спасали, вытягивали союзников, а они, так сказать, экономили, берегли силы. То есть, надо сказать, что уже исходя из этого существовали большие сомнения в заинтересованности Англии, в частности, я называю ее как, так сказать, ведущую силу. А когда англичанам удалось втянуть, вот вы упомянули Америку, Америка долгое время очень успешно для себя торговала с обеими враждующими сторонами.
И до декабря 1917 года, когда
активно
наживалась вынуждены были вступить
в войну. Но надо сказать, что сила Англии, сила английского влияния оказалась такова, что она все-таки заставила американцев отказаться от этого выгодного положения для них и втянула в войну. И к этому моменту, заметьте, вы правильно сказали, что Россия уже была, так сказать, вооружена великолепно и готова победить, но к этому времени, втянув Америку, заменив сотнями тысяч американских солдат, не обстрелянных еще, но способных занять вторые эшелоны и тылы, и высвободив уже испытанные в боях английские и французские войска, так сказать, бросив их на передовую, Англия могла себе позволить, в кавычках, роскошь дать России, своей союзнице, пасть. Потому что эти миллионы американцев заменили российские, уже ставшие Англии для победы, потому что победа, перелом уже обозначился для Антанты, а Россию они не хотели дать участвовать в этой победе, войска. И не случайно так называемая февральская революция, февральский переворот, начался после инспекционной поездки лорда Мильнера, представителя Великобритании, который вместе с британским послом Джорджем Бьюкененом весьма активно способствовал февральскому перевороту. Кстати, есть книга неплохая Николая Старикова, которая называется, цитирую по памяти, «Февральский переворот. Блестящая операция английской разведки».
Современный
там все очень, да, там все из Питера. Он, там все очень,
да,
подробно.
Да, много очень активно
очень
работающих.
Подробно расписано и показано. Причем я еще в детстве, как и все мы, может быть, люди старшего поколения, должны были читать книгу художественную Аркадия Гайдара. Она называлась «Школа». И там, в частности, речь идет о том, что герой, еще будучи учеником, на базаре в своем городе слышит выступление разных ораторов. Вот там выступает эсер, говорит о войне до победного конца. Дело уже происходит после свержения императорской власти в России, уже при временном правительстве, которое, надо сказать, одним из первых своих актов заменила герб России, коронованного со скипетром державы двуглавого орла, с образом Георгия Победоносца на груди, на ощипанный так называемый странный билибинский герб. Мало того, что он был без короны и без скипетра и державы, но любопытно, что они убрали с груди орла Георгия Победоносца. Тот, кто верит в борьбу символов, очень удивиться, ну, да, зачем, да, это было нужно. То есть в ходе войны...
Беса такой символ не воспринимает.
В ходе войны убрать с герба воюющей страны, традиционной для российской армии, символ победы. Так вот, этот мальчик, герой гайдаровской книжки, вдруг слышит выступление большевика, который начинает по книге победоносно громить словесно этого эсера, говоря соседним крестьянам: «А зачем тебе Константинополь? Ты что, туда картошку повезешь продавать?» И мужичок,
да,
чешет головой,
цитата,
говорит,
да,
да,
я даже
ее
помню.
То есть большевики, и я удивлялся, почему, как только большевики пришли к власти, тут же ложат мир без аннексий и контрибуций. Все участники войны, раз уж они в нее вступили, другой вопрос, достаточно ли оснований было к тому или нет, имели свои цели. А кто-то объявляет совершенно, так сказать, ненужными те цели,
да,
за которые были пролиты. И, кстати, этим-то и объясняется позднейшее полное или почти полное забвение, которым при большевиках стало предаваться, вот вы спросили, помним ли мы, Великая война, ее стали называть империалистической войной. Кстати, надо сказать, что
а в свое время называли в тогдашней печати Вторая Отечественная, Великая война.
Да.
Но это как-то в либеральной интеллигенции не принималось.
Да, надо сказать, да, я просто хочу сказать, мы немножко прыгаем, вы извините, просто хочу сказать, что и никаких памятников, естественно, мало того, так сказать, даже в отношении войны с Наполеоном 1812 года, только незадолго перед началом Второй мировой войны в советских книгах стало появляться название «Отечественное». Вот любопытно. До этого, вплоть до конца 30-х годов, называли только «Война 1812 года». Понимаете? То есть слово «Отечественное» вообще, так сказать, подчеркивало, что у пролетариев нет отечества. Правда, Ленин иногда вихлял. Когда его прижало, он завопил о том, что вот социалистическое отечество в опасности. Но опять-таки, какое отечество? Считалось, что Советская Россия, а позднее СССР, это не какое-то национальное государство, а это отечество пролетариев всего мира. Понимаете? То есть ничего...
Тут обычно передергивание. Передергивание.
Да, я помню, писали только я в учебнике, там, я в четвертом классе рассказы по истории СССР, там одна только фраза была про Первую мировую войну империалистическую: бездарные царские генералы проигрывали сражения. Все.
Скажите, Ольга, на ваш взгляд, все-таки тоже очень важный вопрос. Мы какие-то реперные точки сегодня, естественно, можем только их коснуться. Наших радиослушателей я, как обычно во всех исторических эфирах, которые у нас иногда здесь проходят, призываю обращаться к трудам историков, к исследованиям, коих огромное количество уже вышло, к мемуарам, и как-то не с родинных эфиров получать информацию, потому что за 45 там, или 50 минут совершенно невозможно все темы затронуть. Тем не менее, вот тоже важная такая реперная точка, это война, на ваш взгляд, все-таки она империалистическая, или это война освободительная, война отечественная, действительно. И вот то, что сегодня мы наблюдаем в сопредельном государстве, это все-таки борьба за права русских или это война империалистическая, где наблюдается противостояние различных интересов, прежде всего экономических?
Ну, что сказать?
Потому что Украина — это очень лакомый кусочек.
Всякое сравнение, естественно, хромает, да, особенно когда сравниваются события, разделенные почти столетним, да, собственно, не почти, а столетним промежутком. Прежде всего, я хочу сказать, что Россия сейчас войны не ведет. То есть государство, Российская Федерация, не находится в состоянии войны ни с одним государством. В то время как Российская империя в 1914 году с третьего захода, потому что первый заход был в 1612 году, попытались втянуть Россию, опять-таки, вот то балканское лобби, представителями которой наиболее ярким были вот эти две так называемые черные женщины, как их называли, black women называла государыня Александра Федоровна их, черногорские княжные, а, так сказать, и сестры сербской королевы, втянуть Россию в балканские свары. В 1612 году Первая Балканская война, это не удалось. В 1613 году победители турок в этой Первой Балканской войне, так сказать, Сербия, Черногория, Болгария, Греция, так сказать, православные братья сцепились между собой, все напали на Болгарию, да, потому что сочли, что слишком большой кусок она урвала у Турции. Слава богу, что Россия не удалось втянуть в это безобразие. Но с третьего захода все-таки удалось. Немалую роль, по моему глубокому убеждению, сыграло в этом и обстоятельство отсутствия вблизи императорской семьи в это время ее друга, статца Григория Ефимовича Распутина Новых, на которого
убиенного было совершено... в результате заговора.
Да, но на него было участвовали... совершено покушение почти одновременно с тем, как в Сараеве было совершено покушение на Франца Фердинанда. Хиония Гусева, женщина в его родном селе, тяжело нанесла ему рану ножом, и он боролся две недели на смертном одре, можно сказать, на больничной койке. Любопытно, что в его селе в это время оказалась масса корреспондентов столичных газет, странным образом, в Тобольской губернии.
Случайно чисто заехали.
Когда он пришел в себя, то любопытно, о нем обычно говорят, что вот, мол, ну, как обычно, есть, естественно, сторонники, есть противники, но, как правило, злобные, так сказать, его противники, в том числе либералы, хотя не только, утверждают, что вот, значит, этот самовлюбленный мужик только хапал и, так сказать, пьянствовал и прочее на царский счет. Если бы он был таким человеком, то, узнав о том, что началась в России всеобщая мобилизация, он бы не разорвал свои швы на ране, в неистовстве придя, и говоря, что если бы я был при государе, то этого бы не было. То есть он всегда был против войны России с Германией. Любопытно. Франц Фердинанд, кстати, эрцгерцог австрийский, отнюдь не был каким-то представителем ярого австрийского империализма, так и думающего, как бы, так сказать, поглотить славян. Но совсем наоборот. Он как раз был сторонником уравнения славян в правах с Австро-Венгрией, с господствующими двумя нациями, немцами австрийскими и венграми. Он сам был женат на славянке, на чешке, графине Хойтек, и всеми силами старался добиться, и почти удалось добиться уже в Чехии, в значительной части, так сказать, игравшей важнейшую роль исторически в судьбах Австрии, уравнение славянского языка с немецким в качестве государства. И если бы он стал императором, он не скрывал, что его двуединая монархия под его скипетром станет триединой – венгерско-немецко-славянской. И всех бы славян Австрийской империи он бы уравнял. И вот именно этого человека, странным образом, не какого-то ярого пангерманца, которых было полно в Австрии, почему-то избрал своей мишенью непонятно Гаврила Принцип. Странно, не правда ли? Это момент, который почему-то зачастую упускается историками, хотя это, в общем-то...
лежит на поверхности.
Лежит на поверхности. Понимаете?
Скажите, а какова роль коррупционной так называемой составляющей? Она всегда важна, тем более для России, в вопросе втягивания России вот в этот блок Антанты. Это было? Подкупали наших чиновников, от которых зависело принятие таких важных стратегических, геополитических решений?
Я полагаю, что я полностью этого варианта исключить не могу, но тем не менее я считаю, что основным было не денежный фактор, а то, что представители российской высшей бюрократии, и не только бюрократии, но и, так сказать, властители умов, они к тому времени уже традиционно, несколько поколений же ориентировались не на традиционный для России самодержавный монархический строй, да, по принципу «слава матушке России, слава батюшке царю, слава вере православной, солдату молодцу», а они мечтали о тех самых конституционных привилегиях, которые имели бы, так сказать, по образцу Англии. И в значительной степени входили в структуры, лежавшие не на поверхности, но которые тоже проводили эту же самую политику, да, которые в свое время, например, способствовали убийству вступившего в конфликт с Англией императора Павла I, царя.
В завершении нашего разговора, Вольфганг, ну, вопрос о памяти, об исторической памяти. Тот, кто не помнит уроки истории, ошибки и заблуждения прошлого, обречен их повторять. Тот, кто не помнит своих героев, ну, называем вещи своими именами, просто какой-то манкурт, что ли, У нас, к сожалению, сегодня общество создано особого, манкуртного типа. Это не я первый заметил, но вот люди не помнят даже то, что вчера было, не говоря уж о том, что было 100 лет тому назад. Сегодня реально ли вернуть как-то в массовое сознание, прежде всего, эту историческую память, и делается ли что-то вот вами, вашими друзьями, представителями различных исторических клубов, для того, чтобы воздать дань памяти, дань уважения русским патриотам, русским героям настоящим, которые полегли на этих полях сражений, ведь историки сегодня дают цифру 10 миллионов погибших на фронтах, 12 миллионов мирных жителей, не считая раненых, не считая погибших в различных там концентрационных лагерях. Концентрационслагерь — это выражение, которое к Первой мировой войне относится. Я когда-то написал песню русским героям, и там вот как раз выражаю свое вот отношение. Нас не накроет флагом военным, не прозвенит над нами салют, разве что в небе вечном нетленном ангелы Божии нас отпоют. Но это вот об этих людях в том числе. Могилки их неизвестны, не знаешь, куда прийти, где воздать, куда венки положить или букеты цветов, потому что они не сохранились, они перекопаны. Кстати, это общая такая политика была в советские времена. Уничтожение старых русских кладбищ. В Москве многие кладбища были уничтожены, и в провинции, и поле запаханное осталось. Но все равно героизм не ушел, и то, что сделали эти люди, мы должны хотя бы помнить.
Согласен.
Ставить памятники, поклонные кресты ставить, какие-то мемориальные знаки. Но мне интересно то, что и удивляет то, что вот такие вещи вызывают ненависть сегодня. Помните, да. Клыков поставил, да, по-моему, два памятника у него были, да, взорваны. И другие Николаев, такие случаи по-моему, известны. Да. И это просто верх безобразия. Борьба с мертвыми, борьба с памятью.
Я должен вам
это
сказать,
ужасно.
Да, я должен вам сказать, что действительно вы упомянули, мы с друзьями из военно-исторического движения еще в 1991 году начали со скромного, постепенно все больше и больше, восстановления Всероссийского братского кладбища на Соколе, запаханного, там разбит парк
ленинградский. Где, по-моему, всего два захоронения там было сохранено. Шлихтер, потому что Шлихтер, сын Шлихтера, да, то Шлихтер был наркомом, да, первого советского правительства.
40 тысяч человек, умерших от ран годы Великой войны, плюс там еще много расстрелянных, репрессированных в 30-е годы.
То есть огромное кладбище,
и кроме того, жертвы, расстрелянные большевиками, начиная с 1918 года.
Только
то
какой-то парк там существует, ходят мамаши с колясочками, все, а
и все время очень протестовали против создания там мемориалов, памятников. Ну, со временем и московское правительство включилось, и даже поставило мемориал правительства Российской Федерации, но все равно этого очень мало. И надо сказать, что наши первые монументы, которые бы ставили при храме всех святых, их оскверняли регулярно, так сказать, и продолжают осквернять, и всевозможными безобразными надписями, там и плиту разбили одну, то есть ненависть такая, она остается к проклятому царизму, да, что вот, значит, мол, все, что было до октября 17 года, это было сплошное море крови и слез. Что касается концентрационных лагерей, то любопытно, что да, действительно, Австро-Венгры отличились в кавычках, создав концентрационный лагерь Талергов как раз для русинов, то есть для тех своих подданных, как бы мы сказали сегодня, западноукраинского происхождения, которые считали своим языком русский, вот, которых обвинили в шпионаже в пользу России и так далее. Но первый концентрационный лагерь в Европе, вернее, так сказать, не в Европе, а из европейских держав, был создан Англией во время Англо-Бурской войны, войны 1699-1602 года, когда английские колонизаторы, напавшие на две бурские республики в Южной Африке, Трансвааль и Оранжевую республику, чтобы сломить дух буров к сопротивлению, заведомо невинных, да ладно, военнопленных, жен и детей сгоняли в концентрационные лагеря, где те умирали массами от болезней, жажды и голода.
Там это был геноцид фактически.
Больше. Там было замучено, можно сказать, и доведено до голодной смерти больше людей, чем буры потеряли на поле боя. И Англия, так сказать, тщательно замалчивает это обстоятельство. А вообще первый в истории концентрационный лагерь для военнопленных, правда, был создан в Соединенных Штатах Америки во время Гражданской войны 1861-1865 годов. Это просто для справки. Теперь что сказать относительно памяти? Ну, большевики, естественно, долгое время скрывали все что связано с памятью о войне, потому что они хотели завуалировать свою собственную предательскую роль. Они фактически нанесли удар в спину русской армии, всеми силами пропагандируя штыки в землю, превратим войну империалистическую в войну гражданскую, в поражение собственного правительства. И в результате к 17-му году около 2 миллионов человек дезертировало из русской армии, которая доблестно сражалась до этого на фронтах. Всего, кстати, 15 миллионов человек составляла русская армия в Первую мировую войну. Причем роль дезертиров в этой большевистской революции была столь велика, что современник писал о большевиках, что это партия стихийно демобилизующейся армии. Но на самом деле не стихийно, а в результате сознательной пораженческой пропаганды. И, собственно, и февральский-то бунт тоже произошел. Почему? Потому что там было огромное количество частей запасных, которые, боясь их отправить на фронт, они предпочли по-дезертирски вонзить штык в спину собственному правительству. Конечно, огромную роль сыграло отстранение от власти императора, который олицетворял в глазах большинства населения России, прежде всего, армия в основном была крестьянской по происхождению, они присягали царю, а не временному правительству. И когда, надо сказать, стали их приводить к присяге временному правительству, то большевики, агитаторы, говорили, что правительство временное, значит, ваша присяга тоже временная. Понимаете, такой примитивный способ, но на незрелые крестьянские умы это действовало.
Ну что ж, я думаю, что разговор наш, может быть, многих наших радиослушателей подтолкнет к тому, чтобы взять, открыть какие-то книги, какие-то исследования, мемуары, посвященные Первой мировой войне. Их, слава богу, издано достаточно приличное количество. В конце концов, зайти в интернет, можно найти какие-то материалы. И самое главное, вспомнить тех людей, которые полегли на полях сражений, которые отстояли честь России, которые боролись за Россию, которых уместно вспомнить в храме, поставить свечки в икон, потому что эти люди заслуживают иного к себе отношения, чем то, которое мы наблюдали в течение многих десятилетий. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня историк, писатель, журналист Вольфганг Акунов. Спасибо всем.
Спасибо всем, дорогие радиослушатели. Храни вас Бог.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.